Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов, Александр Краснов.
Добрый день.
На чем мы сегодня с политического события, которое ознаменовалось декларацией господина Навального, всем нам хорошо известного? Он сделал в первую очередь рассылку, которая дошла одновременно и до средств массовой информации, и до его подписчиков, среди которых я оказался, поскольку смотрю иногда и сюжеты его фонда антикоррупционного. Так вот, важная новость, которую он хотел бы с нами поделиться раньше, чем сообщить об этом в прессу, это у него явно не получилось. В прессу он сообщил одновременно. Потому что он решил в 2018 году участвовать в президентских выборах, отдает себе отчет, как сложно будет противостоять действующей власти с ее фальсификациями, но тем не менее, отвечая на вопрос, будет ли тяжело, а на вопрос, будет ли правильно, он отвечает «да», потому что нет конкурентных выборов в России, не было 20 лет, и поэтому, чтобы 2018 год стал становлением программы идей, выбором не только человека, но и пути развития страны, то у него есть программа, которая лучше, чем то, что предлагает Путин и Кремль. Он не боится называть вещи своими именами, разоблачать не только систему, но и конкретных людей и представлять таким образом голосом наши интересы. Вот такая вот у него заява.
Валерий, вот. Подожди, логическая несбойка, так сказать, в этом заявлении. Угу. Я решил принять участие в выборах, угу, потому что они не конкурентные.
Угу.
Ну, так сказать, принимать участие надо в конкурентных выборах. В неконкурентных выборах принимать участие не надо, так сказать, их надо бойкотировать. По-моему, это достаточно очевидная вещь.
Ну, наверное, он рассчитывает на то, что как только он появится, то они сразу же станут конкурентами.
И ну, сразу... это с какого-то бадуна, так сказать.
И сразу расцветет все то, о чем он тут, так сказать, говорит.
Валер, подожди, есть вполне конкретная фраза, которая вот она говорит о том, так сказать. Ты тогда объясни, так сказать, народу, что от того, что я тут открыл рот, и они стали конкурентными, так сказать, как это вообще происходит? Не происходит. Значит, поэтому логически строить, так сказать, соображение, что причина того, что я участвую, потому как выборы не конкурентные, так сказать, она как бы в этом... Ведь искусство политика, кроме всего прочего, заключается в том, что точно формулировать свои цели, задачи и как бы, так сказать, добиваться чего-то. Так сказать. Уже в самой фразе, которая первичная, так сказать, вот он заявил амбиции какие-то, да? Значит, человек, который это говорит, должен соответствовать этим амбициям. А с первой же фразы, так сказать, логика вылетает к чертовой матери.
Ну, про логику здесь вообще говорить тяжело, потому что надеяться на то, что будут сопоставляться программы, в условиях того, что за все предшествующие 20 лет выборов, какие только были, да, ни один из кандидатов в президенты, выставленный как реальный кандидат, то есть тот, который будет избран, который было ясно еще до выборов, что он будет избран именно
он. Ни одной программы не было.
Ни одной программы он, во-первых, не представил для начала. Ну, если не считать только, как это было там, идея Путина, да, или там
план
еще...
План Путина.
План Путина, да, который никто не знал.
Чего курит в подворотне вообще?
Который никто никогда не видел, никто никогда не знал, и который уже, по-моему, после выборов как-то пытались озвучить на каком-то там, в виде каких-то указов майских, то ли...
Он потом преобразовался в хитрый план Путина, который никто не знает.
Да, вот. Так что, конечно, сопоставлять будет на этом, в этой конкурентной, в кавычках, в борьбе будет строго нечего. Я предполагаю, что он может какую-то программу нацарапать, и, может быть, даже эта программа будет и содержать какие-то дельные мысли, почему бы нет. Но то, что она будет конкурировать с программой победителя, который уже заранее известен и определяется кремлевской выборной машиной, а не тем, какие программы туда представляются и как решает избиратель, это уже совершенно очевидно. Причем очевидно всем, в том числе и самому Навальному. Поэтому вопрос более серьезный, это на самом деле то, ради чего, собственно, Навальный собирается тогда участвовать в выборах. То есть то, что он не победит, это ясно ему самому. То, что
по заданию Кремля он делает явку.
Значит, вот, приходим к главному. Что, во-первых, надо сделать явку. Для того, чтобы сделать явку, надо, чтобы какие-нибудь, так сказать, лохи, может быть, из числа демшизы, может быть, еще с каких-то припнувших с бодуна людей, которые вдруг подумали, что если они проголосуют за Навального, то это кому-то за что-то зачтется. Ну, или не за Навального, за кого-то другого. Вот, то эти выборы от этого станут честными, конкурентными и прочее, прочее. То есть он работает реально на то, чтобы придать флёр честности этим выборам, в честность которых уже большинство населения России не верит. Потому что, как мы знаем...
Ну, так же, как Памфилова, так сказать, она выполняет роль честного председателя избиркома, так сказать, якобы. Так и он выполняет роль козла-провокатора, который ведет стадо на убой, потому что сам выходит потом по соответствующей тропинке, так сказать, а овцы, так сказать, идут на убой, так сказать. Этот козел-провокатор, так сказать, он так по кругу и ходит, заводит очередную отару, так сказать, опять выходит. Это вполне такая известная роль, так сказать, и здесь, по-моему, козел-провокатор в чистом виде.
Ну, я к этому могу только добавить, что я не думаю, что вот эта вот эскапада Навального, она обошлась без участия Кремля. Наверняка ему кто-то как бы посоветовал это сделать, во всяком случае гарантировал, что он таки действительно дойдет до выборов, то, что он там ничего не выиграет, это понятно, но, по крайней мере, своим участием он, значит, вот эту козлиную роль сыграет. Все же
он, собственно, как фигура и надувается Кремлем, так сказать, абсолютно понятно, что так сказать, создание образа мученика, неправосудно осужденного, правда, условно, но неоднократно, значит, все это дело рисуется вот в таком виде, потому что действительно приговоры не соответствуют закону. Действительно, он так и пострадал, он и его семья, так и в частности его брат сидит в тюрьме просто тупо. Так это же как бы дело серьезное на самом деле. И так сказать, вот это вот создание вот этого имиджа, уж насколько он это осознанно делает, вот ты подозреваешь, что осознанно, я допускаю мысль, что его используют в темную, увидев в нем определенные, значит, черты самомнения, так сказать, и как бы переоценки своих возможностей, его как бы, как в той песне Никитинской, на дурака не нужен нож, ему немного подпоешь и делай с ним что хочешь. Вот как бы, может быть, и в этой роли он выступает.
Ты знаешь, ну я, конечно, ценю твои добрые намерения по отношению к Навальному, я, однако, не считаю его дураком. И не думаю, что столько раз, участвуя в самых разных околовыборных перипетиях, он сохранил какие-то иллюзии, что какие-то предыдущие кампании, в которых они участвовали, прошли сравнительно честно. Значит, соответственно, у него есть на этот опыт, и я думаю, насчет опыта, и я думаю, что достаточно ясная точка зрения, да, что для чего он идет, куда он идет и с какой целью он идет, и что ему под это обещают. Не говоря уже о том, что я уже говорил об этом в наших комментариях, когда мы обсуждали те или иные факты, которые вытаскивал Навальный, которые были сами по себе интересны. Ну, например, там доходы того же вице-премьера Шувалова, там с его английскими квартирами, самолетами Бомбардье, там и всем
таким.
Ну, и
многое другое.
Не только и многое другое. Но я многое другое, я просто вспомнил к слову. Я просто хочу сказать, что для того, чтобы проанализировать вот всю эту информацию, хотя они ссылаются как бы на открытые источники, требуется солидная аналитическая работа. Ее проделывает кто-то другой. Ему дают, по сути дела, готовый результат, который хорошо прикрыт, который хорошо обоснован, сделаны там съемки достаточно профессиональные, там, с кадастров самых разных, прав собственности и прочее, прочее. То есть доказательная база проработана хорошо. И эта доказательная база явно не на уровне нескольких десятков любителей, которых тоже, кстати, надо содержать, которых просто на пожертвования из интернета, как мы знаем уже по опыту самых разных организаций, содержать невозможно. Да, значит, это некий проект, в который вкладываются, ну, достаточные суммы денег для того, чтобы он держался на плаву. Некий объем информации, который как бы пригоден для слива и который сливается таким образом, поддерживая его некий имидж. Но далее это все манипулируемая некая комбинация, которая запускается для того, чтобы эти выборы не стали уже полным посмешищем. Потому что когда, так сказать, грубо говоря, на очередных выборах будут там выбирать между Путиным, Медведевым и Якуниным, да, то понятно, что это одна шайка, ну, я говорю так, навскидку, что это одна шайка, в ней уже заранее определен, кто будет выигравшим, кто проигравшим, с каким именно процентом. Ну, так что то, что Навальный пустился играть в эту игру, вот сейчас, когда уже прошло много выборов, когда уже прошла Болотная площадь, когда уже были массовые протесты, когда уже стало понятно, что ну, эта система по-другому не работает, когда уже отточены газ-выборы, которые, соответственно, работают все время.
Ну, один раз на выборах он так прогулялся.
Ну, прогулялся, ну а чего же нет, раз его допустили до выборов мэра, причем голосами, кстати, Единой России.
Ну, да, и собрав, он же, ну, так сказать, он считает, что он их обманул, так сказать, он нагрел себе популярность таким способом, что соответствует действительности. Он действительно нагнал себе популярности, он действительно, так сказать, им пришлось фальсифицировать выборы более явно, чем они до того делали. Так ведь,
Ну а что значит нагнался я популярность? Понимаете, нагнать популярность у кандидата, который является контролируемым, так же, как любой кремлевский кандидат, а главное это именно в этом, да, что кандидат контролируемый. Дальше эта популярность, она все равно сливается на ту самую дорожку, по которой отходит дальше козел, приводя стадо на бойню.
Я пытаюсь думать лучшее, так сказать. Я предполагаю, что он думает, что он их все-таки обманет как на каком-то этапе, так сказать, и они не успеют его шлепнуть, а как бы, так сказать, он вот вырвется куда-то и добьется какого-то результата.
Ты знаешь, Саш, у нас уже был на памяти такой обманщик, которого мы хорошо с тобой знаем, это Миша 2%. Он вроде бы даже ни о чем еще не заявлял. Он только как бы своей фигурой представлял собой некий намек, что он может вклиниться в эту избирательную систему и таки действительно ее немножко повернуть в свою сторону, если он там за счет своих коррупционных связей договориться с кем-то из тем-то с кем-то из центра избиркома. Его за год до выборов просто спустили в унитаз, вот, с тем, чтобы, несмотря на то, что ельцинской семье обещали, что он просидит свой срок от начала до конца, просто для того, чтобы никакой угрозы не было. Из этого можно сделать вывод, что тот, кого допустят до выборов, это уж точно тот, который не будет представлять никакой угрозы. Вот стопудово. Нет,
более того, я прекрасно знаю, что вот несмотря на внешнюю гонимость Навального, которую так и делают и судами, и ругают в прессе, и снимают фильмы там на НТВ, так сказать, какие-то обличительные, так сказать, причем достаточно дурные. Я прекрасно понимаю, что это совершенно не то. Когда человека не пускают на выборы, его просто не пускают. Просто не пускают,
да, и все. Да, он вообще там просто не подходит даже к двери, даже взяться за руку.
Я, например, на своем примере точно знаю, что если как бы, ну, ни под каким поводом, никогда, на телевизор не пустят. Вот хоть ты тут тресни, хоть ты тут обманывай, не обманывай, так сказать, говори, не говори, так сказать. Значит, там же в этой системе есть понимающие люди, так сказать, что есть люди, которых допускать нельзя. Потому что допущенные на экран, так сказать, это производит какой-то так сказать, результат. Тут же, значит, соответственно, на экран не пускают. Здесь пускают, здесь дают возможность высказываться достаточно обильно, достаточно много, по крайней мере, так сказать, целый ряд средств массовой информации, начиная от там «Эхо Москвы», «Дождь», не слезает он ни оттуда, ни оттуда. Я уж не говорю, так сказать, о том, что более нейтральные типа РБК там или что-то. Значит, ну, но, к сожалению, к моему великому, я сегодня вот послушал, значит, корреспондент РБК допрашивал с пристрастием некого Ашуркова, который вроде как с Навальным вместе писал вот эту самую программу. Ну и, так сказать, одно расстройство. Потому что так или иначе, вроде бы, понимаешь, говорят, что Навальный – это оппозиция. Так как я тоже отношусь к оппозиции, на мой взгляд, даже в несравненно большей степени, то вроде так и таким способом плюют в меня точно таким же, точно так же. Потому что Ашурков не выдержал элементарных вопросов вполне доброжелательного журналиста по этой экономической программе, так сказать, я когда вот начну речь, я там проанализирую все эти вещи. Это же просто никуда не годится, так сказать. Это вылезать с программой, которая у Путина ее никогда не было и быть не могло. И не, для, не ради того, так сказать. Здесь же, так сказать, когда человек говорит, я иду по оппозиции, у меня есть программа. И начинается жалкое блеяние, которое, так сказать, не соответствует ничему. Еще, ну не то, что там хуже Путина, у Путина ничего нет, но это очень плохо. Вот то, что он. Потому что по определению, так сказать, и здесь в этом есть какие-то, ну, генетические черты, так сказать. Он по образованию, насколько я понимаю, покупленному, по крайней мере, юрист. То есть он купил диплом какого-то заочного там, или вечернего института. На это попался, кстати. Но тем не менее, так, по формальным признакам он юрист, он вроде как адвокат. Ну, мы знаем с тобой многих адвокатов и знаем уровень понимания людей законов, так сказать, как люди их понимают. Насколько глубоко, так сказать, мы совершенно точно понимаем, что Навальный, так сказать, не соответствует званию адвоката. Ну, просто он не знает или там многих элементарных вещей.
Ну да.
Значит, если говорить о там, экономическом каком-то образовании, ну, нужен какой-то жизненный опыт. Должен поруководить заводом каким-нибудь, каким-нибудь объединением, каким-нибудь предприятием. Ну, я не знаю, на самом низовом уровне хотя бы. Поучаствовать хотя бы в местном самоуправлении. Побыть депутатом, так сказать, там, лучше, если Государственной Думы, по крайней мере, городской думы. То есть какой-то должен быть опыт, так сказать, написание документов, понимание, как действует, что. Значит, тут же ничего этого нет. Он вместе с Ашурковым, тот, кстати, по крайней мере, был предпринимателем, и с неким Волковым, которого мы с тобой прекрасно знаем, как полудурка и больного человека психически. Они написали программу, как они утверждают. Якобы консультируясь с Гуриевым. На вопрос, что, мол, Гуриев отвечает за это дело, тот все-таки доктор наук. На что Ашурков так ведь, говорит, нет, это мы. Он нас только консультировал, но ответственность несем мы. Ну, раз не несете, он тут его и размазал, значит, так что дальше некуда. Потому что есть же какие-то элементарные вещи, но, опять же, надо дружить с логикой. Когда речь идет о том, что так ведь, я, говорит, в своей программе пишет он, собираюсь снизить стоимость жилья. Ну и в частности, одну из мер, которую он предлагает стоимости жилья, он говорит, для этого надо снизить ипотеку до 3%. Хорошо, только это мера с точностью да наоборот. Значит, в Соединенных Штатах, так сказать, стоимость ипотеки действительно около 3%. Но стоимость жилья на Манхэттене офигительно дорогая, гораздо дороже, чем в Москве. Или в Лондоне, например. Тоже стоимость ипотеки никакая, а стоимость почему-то обалденно высокая. И таких примеров, так сказать, можно привести во Флориде, в курортных местах. Ипотека 3%, а стоимость жилья очень высокая. Наоборот, есть страна такая, Узбекистан, там столица, город Ташкент. Стоимость ипотеки очень дорогая. Я даже не знаю, вообще она там существует или нет. Если существует, то какие там запредельные проценты, потому что там инфляция серьезная, значит, не сильно конвертируемый их сом. Ясно, что ипотека там в процентах стоит безумных каких-то денег. И это все факт. А стоимость жилья, так сказать, трехкомнатную квартиру можно купить за 20 тысяч долларов. То есть никакая. И эта цена определяется, так сказать, тем, что какой-то очередной президент подписывает, говорит, будем прописывать из других областей Узбекистана людей, могут они купить там жилье или не могут. А так как они, говорят, вот две области вокруг Ташкента могут купить, а остальных 18 областей не могут. И по этой причине цены в Ташкенте на жилье низкие. И как это связано с ипотекой, как с процентом по ипотеке? Есть же какие-то логические вещи. Более того, тот же самый журналист вполне логично спрашивает Ашуркова, наиболее разумного из этой троицы, кстати, наиболее экономически подкованного. Говорит, как вы предлагаете снизить процент по ипотеке? Тот начинает куда-то уходить, как этот самый налип под корень, так ведь, в сторону куда-то, и говорит, да это вот какие-то цифры, это вот предварительные, это вот у нас неокончательная программа. Он говорит, ребят, вы вышли с программой. Да мы ее отбрасываем, вы тогда новую напишите, мы новую будем обсуждать. Или мы эту обсуждаем? Если эту, то вот ответь мне, как ты добьешься до 3%? Вместо того, чтобы... Есть же ответ на этот вопрос. Надо запустить иностранные банки в Россию, снять этот запрет. Когда сюда приходит Токио банк, Сити банк, там JP Morgan, так и все прочее, толпами приходят, абсолютно понятно, что процент по ипотеке снизится. Может, не до 3, но до 5, вполне, 4-5 вполне возможная вещь. Потому что количество предложенных денег должно прийти на этот рынок. Но, кстати, цена все равно повысится после этого. Как только снизится процент по ипотеке, цена нарастет в разы. Эта вещь должна быть очевидная, она понятная всем. Есть, потому что есть спрос, есть предложение. И они как бы вот они должны уравновешивать друг друга, и они уравновешивают друг друга ценой. Эта светлая мысль, так сказать, не приходит. Ну, то, что она у Волка, она не может прийти, потому что у нее нет мозгов, в принципе, экономических. То, что она не приходит Навальному, это его слабый опыт. Почему Ашурков, который, по крайней мере, бизнесмен, так сказать, бывшим, не может? И почему его не поправил Гуриев? Так сказать? Это только один элементарный пример. Там таких примеров, так сказать, из этого текста, там каждая строка вот этой так называемой программы, она приблизительно на таком же уровне противоречий, логических невязок, так сказать, выстроена. Поэтому никуда не годится.
Ты знаешь, я думаю, что все это легко объяснимо. Дело в том, что все те, кто составляет эту программу, или, по крайней мере, принимает в ней участие в какое-то составление, они понимают, что она игрушечная, что она никакого реального шанса, так сказать, быть воплощенной не имеет возможности, просто потому, что тот человек, который берется ее воплощать, если он действительно берет за нее всерьез, тут надо еще брать в расчет дельту между тем, что обещают, и тем, что реально делают, он реально до этого не дойдет. Поэтому, ну какой смысл, собственно, напрягаться и писать что-то реальное, там, морщить лоб, делать какие-то экономические выкладки, если понятно, что при этой выборной системе все равно реализовать ее не удастся никогда. В результате создается какой-то эрзац, заменитель этой программы, который действительно смотрится на фоне отсутствия какой-либо экономической программы у реального кандидата в президенты, который, собственно, им и станет, тех, которого сделает Центр избирком. А тому, в свою очередь, и делать ее не надо. Ну, зачем стягивать себя какой-то экономической программой, которая тебе еще припомнят, говорят, скажут, вот ты это обещал, почему ты этого не делаешь? Лучше вообще ничего не обещать. Зачем? Тогда и спрашивать будет нечего. Все равно же тебя именно изберут и назначат. Поэтому я думаю, что эта программа это не более чем фейк. И, собственно, как является фейком и все то, это участие Навального в выборах. И в чем все прекрасно отдают отчет и Кремль, и сам Навальный, и кандидаты в президенты, которые к тому моменту нарисуются или будут назначены Кремлем и так далее. То есть это некая игра. Игра, как ты верно заметил,
предназначена... Создается информационный шум, по которому вроде бы люди начинают смотреть, что программа плохая. Административные барьеры, снизить расходы на коммуникации, там еще что-то, и помочь строителям, чтобы они строили, это одно мероприятие, это снижает цену. С другой стороны, снизить проценты по ипотеке, а эта мера повышает цену. Вот должна быть какая-то, опять же, логика элементарная, что вот мы гоним в одну сторону, там бьемся. Я, правда, не понимаю, зачем нужно снижать цену на жилье. Она такая, какая есть. Вот построили жилья сколько-то, вот есть против него какое-то количество денег, вот эта цена она есть, это рыночная цена. А того, если ты хочешь помочь населению, дай ему больше денег. Ну, ты, тем более, если ты хочешь кому-то адресно помочь. Но зачем так, зачем ставить себе задачу, чтобы помидоры стали дешевле на 3 рубля или наоборот дороже на 3 рубля? Это задача не политика, не президента, так сказать. Это задача рынка, который сам по себе устанавливает какую-то цену. Ты на нее должен влиять какими-то опосредованными методами. И здесь происходит какой-то бред сивой кобылы в лунную ночь.
Ну что же, давай посмотрим, чем этот бред закончится. Но, по крайней мере, то, что он начался с такой фейковой природы, это является очевидным. И будущее только покажет, насколько в действительности это выдвижение кандидата оказалось реальным фейком для того, чтобы привлечь публику на выборы, на которые у нее уже мало желания есть ходить при любом раскладе.